уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Здесь, в студии, с нами сегодня политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
СМС-портал работает для ваших сообщений. Телеграм, можно звонить 7373-94-8. Не забывайте, что у нас не только радиотрансляция, у нас видеотрансляция на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Если не подписались, подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. Еще срочное сообщение. Только что Мишустин объявил о том, что с 9 апреля снимается ограничение на авиационные перевозки между Россией и рядом других стран. Причем в следующем же сообщении уже объяснение того, что ряд других стран – это более чем 52 страны в перечне Аргентины, ЮАР и другие дружественные государства, говорит Мишустин. Мы много будем говорить о дружественных и недружественных государствах сегодня, но начать я предлагаю, конечно, судя по всему, главной темы, которая сейчас становится, видимо, основной темой вообще в мире, то, что произошло под Киевом. Буча, последствия этого. Вот наши захотели, чтобы Совет Безопасности собрался. Пока не получилось, насколько я понимаю, Англия, которая руководит Советом Безопасности, сейчас она выступила против. Но тут же какая-то тупиковая история. Наши тут же объявили о том, что мы к этому не имеем никакого отношения, а Запад, по сути, точно так же объявил о том, что только мы имеем к этому отношение. Что делать?
Все это было. Было в Сирии, химические там атаки, белые каски, все остальное. Это не первый раз. Мы можем поругать свою сторону, то, что мы ожидали, что будет ведь очень тяжелая информационная война, ведь она все эти годы с Украины идет. Я скажу даже больше, я это помню, информационную войну с Украиной еще с начала 90-х годов, еще до еще распада Советского Союза. Напоминаю то, что ведь Советский Союз распался, это ведь именно из-за Украины, из референдума декабря 91-го года, где они сказали, что нет, мы никаких не хотим быть с Россией. В общем-то, и все это потом посыпалось. И, конечно, мы должны представить себе, что такие провокации будут. И мы об них говорили. Но мы ждали химическую провокацию и так далее. В общем-то, а сделали вот традиционную такую сребницу, как вот на Югославии. То есть все виноваты сербы, все виноваты русские. И сейчас, видите, они ведь не слышат ничего. Они наши доводы не слышат. Они вот как попугай повторяют, что вот это все-все-все.
Но есть ли у нас доводы? Потому что ведь смотрите, как в первых сообщениях российское Министерство обороны опровергает.
Да.
Разве это довод?
Ну, вы понимаете, как можно... Это довод, когда есть 4 дня. Ну, понятно, но 4 дня ходили по улицам, выступили... А, 30 числа ушли мы оттуда. Зря ушли. Это другой разговор. Выступил тут же мэр этого городка Буча, значит, он там все радостно говорил, что вот там типа ушли русские и так далее. Он что, не высунулся в окошко, не увидел, что валяются трупы? Там есть у меня вот висит на телеграм-канале репортаж одного известного киевского журналиста. Он посетил уже 2 числа. 2 числа город, окна, стекла целые, на первом, что влетает, стекла, конечно. Ну, какой-то мусор и так далее, какие-то нашли 2 пайка, и ему кто-то там говорит, что там, знаете, у нас есть трупы до 2 числа.
Ну, и говорят, и... в Твиттере вечером 1-го первые видео с этим появились.
Ну, понимаете, ну, странно, потому что ссылается на то, что эти капли дождя оживляют трупы, знаете, там, причем не, ведь не просто руками, ручками, ножками двигаемся, а еще и садимся.
Но это опять вот про две стороны, которые каждая видит свою картину. Да. Генеральный секретарь ООН Гутьерреш сказал, что надо бы независимое расследование устроить.
Как обеими руками.
А как это можно сделать?
Ну, приезжает делегация наша и так далее.
Какая?
Российская.
Это независимая?
Нет, ну, понимаете, вы приезжаете, эксперты ООНовские, будет украинская сторона, будет обязательно должна быть российская сторона. Вы на самом деле, вы знаете, такой случай уникальный был. Все годы Второй мировой войны все обе стороны, которые участвовали в войне, проходили с противогазами. Все ждали, что будет применено химическое оружие. Оно было. У всех сторон оно было. И никто из них не решился. И вот такой был случай в 1943 году под Воронежем. И прилетел снаряд, советский снаряд. И он оказался химический. Как попал, непонятно. Немцы тут же прекратили боевые действия, послали парламентеру, сказали, что нам прилетел ваш химический снаряд. В этой ситуации там все стало стабилизироваться, приехала советская... с белым флагом делегация. вместе с немцами нет-нет изучили. В общем-то, советская страна забрала его, принесла официальные извинения.
То есть, грубо говоря, она должна быть не независимой, если уж мы говорим про Бучу.
Трехсторонняя, да.
Она должна быть как раз, чтобы были представлены представители российского министерства обороны, очевидно, министерских украинских вооруженных сил и, к примеру, представители Организации Объединенных Наций.
Это первое. Второе, где эти фамилии, имена? Если там местных жителей расстреливают, так, ребята, ну так, где фамилии, имена? Ну, хоть одна фамилия будет? Вот я считаю, что это... Нам это знакомо, все эти вещи, не первый раз. А тем более от Украины. В общем-то, надо было ждать еще побольше таких вещей. Только наш фронт отошел, сразу появились такие вот провокации.
Но получается, что мы тогда, отходя, не готовимся к этому.
Не готовимся.
Но почему?
Не знаю. И мне это загадка вообще. А что нам мешало остаться, не могу тоже понять. Ведь воевать там против нас было уже практически некому. Основная группировка войск ВСУ находится в Донбассе.
Ну, как сказали наши военные, первый этап закончен.
Закончен. Зачем было все это бросать?
Так, хорошо. Теперь, учитывая то, что сегодня в новостях, вы наверняка слышали, это и про Совет Европы, и
там
про...
Там сейчас все, да, там да. Сейчас все.
Так
все,
вот
все.
Что будет?
Ничего не будет.
То есть это такой эмоциональный разговор ничего одного дня.
На самом деле мы должны понимать, для чего это, ведь все-таки вещи делаются в очень конкретное время, в очень конкретный момент. Они действительно прекрасно понимают. Ну, давайте так говорить, что хотела бы...
Давайте тогда еще вы скажете, они это кто?
Вот я хотел подтвердить. Так, ну, значит, в широком смысле мы говорим Запад и Украина. Что необходимо Украине? Украине необходима поддержка, солидарность. Оружие. Они почему-то имеют иллюзию, если им поставят тяжелое оружие, то есть истребители, это танки там, и так далее, то они вроде как-то нас победят.
В общем-то... Не, ну они говорят, что еще и если им закроют небо.
Да, ну за них сделают
все. Ну да.
Фактически это означает, учитывая то, что у них танкистов сейчас уже нету, потому что мы выбили почти все танки, то есть надо как-то и танкистов. То есть они зовут НАТО воевать с Россией. Это традиционная восточноевропейская хохма. Сделайте за нас. Сделайте нам хорошо за ваш счет. В общем-то, это первое.
А у них варианты есть. Вы так, главное, интересно говорите.
Не надо было приводить войну к себе домой.
А они привели?
Привели войну. Они привели к себе войну. У них был полный шанс решить проблему и в Минск-2 соглашениями, и в 8 лет хотя бы не стрелять. Извините, пожалуйста, 21 февраля мы признали независимость ДНР-ЛНР. Это четко было понятно. В ночь мы подписали договор с ними о поддержке, о дружбе и так далее. То есть мы, в принципе, брали под контроль эту территорию. Что вас так раздирало стрелять именно в это время? Это был самый максимальный обстрел Донецка, Луганска, Горловки и так далее и тому подобное. Самые массированные. То есть это же почти эта территория, которой мы отвечаем. Это все равно, что, допустим, если Россия стала обстреливать, допустим, там, не знаю, там, Польшу, там, блок НАТО, понимаете? То есть это демонстративное дело, что нам было не так необходимо лететь в Мюнхен и говорить о том, что будет у нас в Украине будет атомная бомба, и, естественно, будет атомная бомба против России. Вот раздирал на части просто.
Ну, да? Допустим.
Ну, так-то, ну, и все получили.
Так, Виталий спрашивает все-таки, а вот надо говорить спецоперация или так, как нельзя говорить?
Это абсолютно правильный термин. Я его тоже сначала очень долго переживал, за него потом немножко так понял, потому что, действительно, если мы пришли бы с войной, ну, друзья мои, ну, это ковровые бомбардировки, это, может быть, даже ядерное оружие.
То, что вы видите по картинкам, это спецоперация.
Это спецоперация, на полицейской даже операции. В общем-то, хотя мы ведем сафари натурально, охоту за ВСУ. Все части, которые у нее есть, мы просто, их просто уничтожаем.
Подождите, но согласно нашим формулировкам официальным, мы уничтожаем националистов? Или нет разницы?
Значит, там были два этапа. Сначала мы говорили о том, что мы ждали, что у них там есть расхождение между националистами и... этими и ВСУ. Ну, видно, как-то начитались книжек по Великой Отечественной войне, про СССР и Вермахт. В общем, потом мы ждали, что, в общем-то, ВСУ возьмет на себя ответственность за страну, не взяла. Потом мы стали говорить о том, что это, в общем-то, действуют националисты. И сейчас мы понимаем, что националисты и ВСУ – это почти одно и то же. То есть мы в этом убедились. Очень плохая, на мой взгляд, аналитическая работа была проведена перед этим.
Подождите, тут вот Рим III про другое говорит. Раз уж мы вспомнили, что официально объявлено о том, что первый этап закончен, мы понимаем, как он закончен? Он успешен, он провален. Сколько вообще этапов?
Вы знаете, во-первых, давайте сначала немножко по термину закончим. Да?
Давайте.
Вы сказали, что спецоперация. Но ведь Украина тоже нам войну не объявила.
Нет.
Да, вот она и не объявит. Потому что это снимает с нее всякие ответственность за пленных, которых она, извините, просто там калечит, а то и расстреливает. В общем-то, и второй вариант, идет газ через Украину. продолжает идти газ. И мы за него рассчитываемся с Украиной, с которой, в общем-то, ведем спецоперацию. Вот. Мы не ставим условиями нашей спецоперации уничтожения украинской государственности. Снятие там, так сказать, ликвидацию правительства, которое там находится.
Но само проведение спецоперации на территории другого государства разве не вызывает вопроса?
Вызывает, если только учитывать, что это государство нарушает наше внутреннее законодательство, которое мы...
На своей территории?
Нет, секундочку. Дело в том, что мы ведь заключили договор. Мы признали ДНР, ЛНР, это наше право. А кого хотим, то мы признаем. Подписали с ними соглашение, это тоже наше право. Нам никто это указывать не может.
Но у них же тоже есть право.
Но если у них право обстреливать нашу практически территорию, за которую мы взяли себе ответственность, ну, ребята, и получайте.
Но они считают эту территорию своей.
Считайте.
Хорошо. А почему Россия все время только защищается, спрашивает Сергей. Разве там, это его формулировка, разве в Мариуполе украинские боевики не расстреливали мирных жителей? Так вот, а почему об этом не трубит на весь мир российское руководство?
Российское руководство об этом трубит в меру сил, но нас не слышат. Это информационная война. То есть все наши вот эти вот, мы показываем, и беженцы, что рассказывают, и так далее, там не видят. Не желают видеть. В общем-то, категорически.
Ну, нас же тоже не все можно показывать из того, что там происходит.
Ну, я сказать, что мы это все почти видим. Ведь, знаете, в чем проблема? Ведь случился тест, вот тест случился, когда 19 часа были проведены натуровые переговоры в Стамбуле. Когда народ не понял разъяснений по этим переговорам, и вдруг мы обнаружили, что наш народ глубинный в России, в общем-то, за то, чтобы эту тему вообще снять, ликвидировать еще как государственность даже украинская. А в чем дело? А в том, что, в принципе, ведь мы добываем сами информацию, как народ. Народ, наш, как мы говорим, глубинный народ, он довольно любопытный. И мы зимняя страна, большая зимняя страна. Страна телевидения и интернета. И в интернете мы... Почему такое удивляется? Вот там все там на Украине, но они, естественно, правы. Русские, естественно, вот не правы. Значит, почему вот они ждут от нас, там, как же вот, что они творят? Тогда русские там ничего не понимают, что еще надо все им отдать, в общем, лечь, уткнуться носом в землю перед украинцами. А мы же 8 лет все это наблюдали, потому что в интернете. Все плевки в наш адрес, все оскорбления, все издевательства над нами, понимаете? Все это мы видели. 8 лет люди сидели в интернете и смотрели. Мы интернетная страна, одна из крупнейших интернетных стран на планете.
Да, но одно дело слова, другое дело действия.
Ну, там и действия. Извините, пожалуйста, мы ж не скакали посреди Москвы, кто не скачет, тот-то там, не знаю,
хохол. Тут 698 спрашивает, тоже традиционный вопрос в подобного рода разговорах, но все-таки, а вот возьмет Соединенные Штаты Америки и признает какую-нибудь Новосибирскую область своей?
Ну, ведь не дело-то нет, мы признаем Техас.
Так, хорошо. Тогда дальше вернемся все-таки к вопросу от Рима, который говорил, ну, мы понимаем, успешен этот первый этап, сколько всего этапов?
Нет, нет, секундочку. Давайте сейчас, вот этот вопрос предыдущий был очень важный. Друзья мои, вот я ругаю нашу пропаганду, она не пропагандирует международное право. В ООНовских документах четко расписано, когда нация имеет право на самоопределение, в данном случае это русская нация, потому что люди, которые живут в ДНР, ЛНР, считают себя русскими. В общем-то, они феномен проводили поселение к России неоднократно, кстати.
Даже если у них есть территория, на которой они живут в своей стране.
В своей, да. И когда они правы, мы эту территорию отобрать. И где право государства на территориальную целостность? Вот там все это прописано четко. В отношении языков нельзя его третировать, этот язык. В отношении предоставления интересов. В отношении того, что, допустим, если проходит Майдан, допустим, такой, и смена власти происходит, надо договариваться с местными элитами, а не давить их танками, понимаете? Вот, когда потом выясняется, что, оказывается, в Киеве захватывать государственные здания можно, а вот в Донецке нельзя.
Но, с другой стороны, мы же тоже знаем, что, в свою очередь, на территории Российской Федерации говорить на эту тему тоже нельзя, потому что это запрещено.
Все страны это очень блюдут, и так далее.
Вот значит,
вы говорите о том... Прекрасное сочетание называется антитеррористическая операция, которую мы проводили в Чечне. Но там были два момента очень важных, которые, кстати, присутствовали на Украине. Чечня была расколота, в Чечне была гражданская война. То есть, если мы уходили бы из Чечни, значит, надо было забирать половину населения. Это чеченцы, которые не видели будущего своего без России. Вот такая проблема. Здесь тоже такая ситуация возникла. Или же звать внешние силы. Внешние силы мы получаем ситуацию Южной Осетии. Туда позвали внешние силы, Россию, и когда Саакашвили устроил погром на Цхинвал, они вырезали около 40 наших миротворцев, голубых касок, которым Грузия обещала жизнь, гарантировала это голубые каски. Вот в чем дело. То есть вот, вот тут вопрос, это надо четко очень понимать и решать.
В каждом случае надо разбирать. Ладно, да. Вернемся к украинской истории.
Да, первый, второй этап. Мы говорим да. Значит, считается, что первый этап закончится тем, что мы, так сказать, показав свою силу, полуокружили Киев.
Демилитаризовали, по сути.
Да. То есть,
и принципе, теперь занимаемся Донбассом.
Донбасс, потому что там находится, в принципе, главный кулак, что называется, украинской армии. И мы должны, конечно, закончить с Мариуполем. С Мариуполем мы почти закончили. Ну, надо выкуривать эти вот с трех мест, там уже с двух мест оставшихся.
Но Мариуполь ведь не обращался к Российской Федерации, как Донецк с Луганском?
Нет, он не обращался, но надо учитывать, что это территория Донецкой Народной Республики. Это Донецкая область, вот. Да, и мы признавали независимость Донецка и Луганска в рамках по Конституции. Они объявляются в Конституции, что вот они не претендуют ни на что, только на территорию своих областей. То есть Мариуполь туда входил. Более того, если вы обратили внимание, немало людей в Донецкой армии, это в народной милиции ДНР, они уроженцы Мариуполя, возвращались домой. То есть там элемент такой был гражданской войны. В общем-то,
и... Так, первый этап, значит, дозачистка.
Дозачистка, но ведь...
Успешен?
Дальше не совсем, я считаю, успешен. Во-первых, какие были наши ошибки? Ну, во-первых, ошибки были политические. Мы не знаем до сих пор, что нам делать с той территорией, которую мы контролируем. То есть, если мы уходим оттуда, начинается зачистка, убивает людей, которые с нами сотрудничали. Мы это видим в вот этой Буче. Там, скорее всего, люди были убиты, те, которые как раз вот с нами сотрудничали. И убивали их украинские войска и национальные батальоны. Это есть такое мнение, я говорю мнение. Это первое.
Второе, пока еще вообще об этом можно говорить только как предположение. Мнение,
да. В общем-то, что нам делать с теми людьми, которые вот сотрудничают с нами в Херсонской области, наиболее плотно, что называется, нами закрыто, как говорим, сказать, в Харьковской там, областях. Что там делать? Здесь частично Запорожье, мы контролируем атомную станцию. Если мы оттуда уйдем, это будет опять, во-первых, полная потеря уж всякого авторитета России, потому что вот одна фраза, которая всех убивает, Россия всех кидает. Вот такая плохая фраза. Это первое. Второе. Мы, наверное, пролетели с нашим вот сформировавшимся за эти годы 7-8 лет таким, знаете, украинским лобби в нашей экспертной среде, те, которые нам обещали, что там вот будет радость, счастье, будут кидаться цветами на наши, может, подснежниками, кидаться наши танки там и так далее, и все будет весело меняться, эти флаги. Ничего-то не произошло. В общем-то, разговор о том, что вот ничего, как, знаете, нас молодые там есть наши политики, говорят, ничего-ничего, вот там побудет наше телевидение российское, типа они одумаются. Вы знаете, что почти 80% по самой грубой такой вот сермяжной социологии, 80% граждан Белоруссии против нас в этой спецоперации. А там телевизор российский шел всегда.
Ну, там не весь российский телевизор там шел, если мы говорим.
Да, мутант. Да. Но, тем не менее, это сказать, да, вырезались новости тогда и поставили свои. Но, тем не менее, у них, конечно, гораздо был шире возможность ознакомиться с российской позицией, чем допустим, жителям этого...
Хорошо, сколько еще этапов?
Еще я не досказал еще. Мы плохо знали украинскую армию. Мы понимали, что она обеспечена, она, так сказать, одета, обута, что называется, получила технику. Есть образцы чисто украинского оружия, которые оказались неплохими. Надо, это славянская армия, то есть, а из славянской армии мы должны понимать, что славянская армия хорошо стреляет. Артиллерия работает у них отлично. В общем-то, все, они владеют и всеми этими новейшими достижениями и так далее, им помогает, висят спутники американские, все дают. Это война реальная. В общем-то, а мы сделали спецоперацию, нас оказалось там мало. Почему такая вот перетасовка, вот сейчас второй этап начинается, мы перетаскиваем огромное количество войск, потому что, во-первых, это обстрелянные люди, они прошли Сирию, мы их ценим, бережем, и, в общем-то, и нам нет смысла запихивать этих вот срочников, потому что это просто, ну, на смерть бросать людей. Но этих людей у нас мало, мы оперируем размером где-то около 100 тысяч человек, это очень немного, ВСУ почти 300 тысяч было, и она остается очень крупной. В общем, мы воюем просто-напросто то, что у нас действительно оружие другого поколения, у нас хорошая авиация, мы украинскую авиацию все разбили. Вот первый этап. Второй этап, ну, всякое говорят. Я, конечно, не в Генштабе работаю. В общем-то, я говорю то, что мы вот как эксперты считаем, что это сейчас будет, конечно, окончательная зачистка Мариуполя. Это вопрос принципиальный стал. И, конечно, уничтожение этого, вот, этого военного городка, что называется, этого района, в общем-то, который находится западнее Донецка, вот там Волноваха, севернее, там ближе к Славянску и ближе к Краматорску. Там говорится, что там 8 метров не укреплялись. Проблема вот в чем. Там действительно плотное население, вообще Донбасс, конечно, поразительно плотно заселен, потому что одни крыши. особенно дальше, к Донецку и Луганску туда. В общем-то, здесь тоже полно местного населения. Если это защищать, то это будут страшные жертвы. Вот, вот в чем беда-то. Знаете, вот они закрываются, реально как закрываются? Они находятся в гуще населения. Вот, и не вывозят его. Они это, не хотят вывозить. Вы видите эту проблему с Мариуполем. Но вас как-то подтаскивается именно в этот район. Надо сказать, что и украинская армия через Запорожье, через Павлодар, то подводит войска тоже. То есть готовится большая такая вот встречная операция. Вот. Получится, безусловно, получится, конечно, это все сделать, потому что мы знаем свою армию.
Тогда в чем, а откуда тогда мирные переговоры? Как вы это себе объясняете? Ну,
мирные переговоры, восприятие нашего вот истеблишмента в большей степени, политического класса, есть к отрицательным переговорам. Население тоже воспринимает их очень плохо, воспринимает как предательство. Даже такое слово прозвучало. Ну, чисто как политолог.
Про предателей мы еще отдельно поговорим, но во второй части.
Да, это хорошая тема, богатая. Дело в том, что переговоры, по идее, нужны. Они нужны в том плане, что, вы знаете, как была Вьетнам...
Для того, чтобы договориться, как сдаваться?
Нет, нет, нет. Ну, хотя бы так. Нужны контакты. Всегда, когда идет война, есть какие-то контакты. То есть между сторонами. Ну, Вторая мировая, у нас не было контактов. Вообще не было никогда. В общем-то, у американцев были через, помните, знаменитые 17-е весны. Вот это действительно там документальная вещь. Есть гуманитарные вопросы. Мы должны знать, насколько далеко мы можем продвинуться в наших требованиях, предложениях. Вы поймите, ведь наша армия делает, штурмует небо. Ведь ей все запрещено. И запрещено использовать бомбардировочную авиацию. Это многие вопросы решило бы сразу. И запрещено массированно, так сказать, наступать, броню, что называется. Мы занимаемся тем, что ловим снайперов, гоняемся за титанной обороной и тому подобное. То есть это сильно полицейская операция, по сути дела. Вот. Нам запрещено думать даже о том, что мы хотим, сказать, ликвидировать государственность Украины. Об этом вопрос не стоит. Не стоит вопрос там ни о Новороссии, там, ни, там, сказать, каких-то республиках. Это уж мы поняли. Спасибо нашим выходцам из Украины, которые здесь засели в наших каналах и занимаются какой-то ерундой, эти рассказки рассказывают. Некоторые тоже наши сказки рассказывают 8 лет.
Но, подождите, все-таки вот когда вы так говорите, вот новость, которая только что пришла, что вот Соединенные Штаты чуть ли не сегодня собираются уже исключать Россию, пока из Совета по правам человека.
Ой, это так страшно, знаете.
Нет, все... ну, это к тому, что мы же все равно останемся на этой планете.
Вы же поймите эту же маленькую вещь. В каждом процессе есть плюс и минус. То, что операция происходит так долго, минус для нас? Минус.
Как кажется, да.
Одновременно огромный плюс.
Почему?
А потому что вот 40 дней сегодня исполняется наша операция. 40 дней, ровно. Все эти дни Запад во главе США ножками сучат, головками стучат, требуют, чтобы мы прекратили операцию, выступает с позиции мира. Мир немедленно, сейчас. Что такое для нас сейчас мир немедленно? Значит, остановить боевые действия и откатываться границы, то есть обратно.
Ну, так ровно то, что и происходит в районе Киева.
В районе Киева нет, но это произошло. Так вот, я повторяю. А сделать с нами ничего не могут. Вы понимаете, день за днем они там, Байден выходит, там мы требуем, там выходит Шольц, мы требуем, все не требуют, там так далее. Ничего не сделать не могут, нет никакого Запада, нету. И после Афганистана это второй провал, 40 дней не ноют и плачутся, прекратите боевые действия. А мы продолжаем, санкции какие можно уже ввели. Я же не знаю, что еще придумать, там не знаю, может там не знаю, там небо нас загородят, не знаю, что еще придумать. Вот в чем дело. Вот самый главный плюс от всего этого, вы ничего, ребята, добиться не можете.
Нет, ну подождите, если я правильно понимаю, я неоднократно уже слышал, да, может быть, сейчас они не могут ничего добиться, но они добьются этого завтра.
Чем?
Ну, к примеру, этими санкциями, результат которых может больно ударить по экономике
России. Что еще нам сделать? Вот что еще? Вот что такое еще придумать, чтобы нам, сказать, не знаю, воду отравить? Ну, что еще сделать?
Не покупать газ с нефтью.
Ну, это их проблема.
Почему?
Да потому что они, им газ нужнее.
А нам деньги тоже нужны.
Нам тоже деньги нужны. Нам нужны деньги, которые придут, уйдут, мы заплатим. А они, извините, заводы станут. Просто станут заводы. Холод в домах, тогда и тому подобное. Это блокада энергетическая практически. 40% для Европы, 80% для восточных стран. Восточноевропейских. Вот Словакия уже согласилась. Рубли готовы,
Словакия. Ну, не то чтобы... Они говорят, мы допускаем, и Латвия, кстати, то же самое. Мы допускаем такой вариант.
Латвия вообще поразила. Они что, очень были довольны. У них там большие запасы на 2 месяца практически. Эстония, Латвия. Литва отказалась получать. Ну, там свой голове заскок. В общем-то, они ничего сделать не могут.
Политолог Андрей Суздальцев в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», политолог Андрей Суздальцев с нами сегодня. Это программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 4 апреля. 7373948, телефон прямого эфира. Надеюсь, что у вас будет возможность задать вопросы. Давайте мы коротко сейчас по разным темам пройдемся еще, а потом, может быть, дойдем и до вопросов. Про Казахстан хотел вас спросить. Вы наверняка слышали, да. Это очень много цитировали. Первый заместитель руководителя администрации президента Токаева, он поехал в Евросоюз. Это тоже важная деталь. Это не было интервью, в принципе, где-то, к примеру, в Астане. Нет, он поехал в Евросоюз и там дал интервью, в ходе которого сказал, Казахстан вместе с США и Евросоюзом будет поддерживать антироссийские санкции. И еще много это объяснял. Это как вы объясните?
Это проблема нашей внешней политики в регионе. Потому что мы, к сожалению, не умеем конвертировать наше экономическое и военное влияние в регионе в политическое наше влияние. То есть нас можно демонстративно вот так вот опускать. Эта проблема уже, считайте, 14-15 лет, с 2008 года, когда мы вдруг обнаружили, что вот ни один из членов ОДКБ, включая Беларусь и Казахстан, нас не поддержали, когда вот мы признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Не признали. Казахстан не признавал, не поддерживал нас никогда. Понимаете? Единственная страна, вот наш союзник официальный, хотя мы называем Казахстан союзником, непонятно почему, единственный, кто нас поддержал вот первый раз почти за четверть века, это белорусы поддержали нас вот в этой спецоперации, но не силой оружия.
И то не до конца.
Не до конца. И тут же отказались от этого. И сейчас Лукашенко бегает и говорит, что он никакого отношения не имеет, он за мир. А мир, дальше, понимаете, значит, значит, тогда нам надо же сдаваться. Мы считаемся агрессорами, так сказать. Вот, это первый момент. Казахстан в этом плане, конечно, он, причем, понимаете, такой момент иждивенческий. То есть помогать мы обязаны. Но поддерживать нас не надо. Это тут мне говорят, нам это не выгодно.
Нужно ли делать поправку на подобного рода отношение к нам союзникам, когда мы вообще что-либо делаем во внешнеполитических?
Никогда нас не поддержат. Никогда. Вот я об этом 20 лет говорю. Я занимаюсь постсоветским пространством. Никогда нас соседи не поддержат. Они нас торгуют нами и продают, потому что они выживают сами. Причем, естественно, мы должны понимать, Казахстан в лучшем отношении, считаешь, Беларуси. Он живет за свои деньги.
Нет, смотрите, если вокруг вас все плохие...
Нет, они не плохие.
А как? Извините, вы описываете ситуацию. Что ж хорошего-то?
Это мы не додумываем этого. Мы думаем, что если мы даем кому-то кредит, нас полюбят. Вот вы, если вы получаете кредит в банке, вы банк этот любите? То вы проклинаете.
В общем-то, нет, я его люблю в течение вот... Пока не потратил деньги.
Нет, мы должны... Они все выживают. У них есть флаг, герб, так далее и тому подобное. Они нами пользуются. Этот иждивенческий подход к России, он заложен еще с 20-х годов прошлого столетия. То есть, в чем я их не понимаю. Они обижаются даже в этом, если мы как-то их вот чем-то не прощаем, что-то не помогаем, не поддерживаем. Вот в чем дело. Это подход такой.
Слушайте, у вас все-таки картинка, как вы ее рисуете, мы такие классные. И нас все обижают.
Мы деньги даем. Вот мы, наша классность. Белорусская, российская интеграция за наш счет.
Ну, ладно. Да. Хорошо.
Та же поддержка Казахстана, только за наш счет. Никто нам денег не дает.
Ладно. Следующая тема. Сегодня, это по вопросу о возможных союзниках. Сегодня и в Сербии, и в Венгрии. По сути, выиграли выборы пророссийские лидеры.
Не, не пророссийские.
Вот это важно, потому что многие считают, что и Орбан, и Вучич в некотором смысле пророссийски настроены.
Нам что хорошо с ними, то, что вот мы наконец-то, кстати, последние лет 10 начали понимать, что слово пророссийский лидер для нас беда. Это вот Янукович был пророссийский, у меня массу проблем. Нас постоянно заявляют о себе Лукашенко как пророссийский, это столько денег нам стало. 142 миллиарда долларов только на это 1 ноября этого года. Значит, нам нужны национальные лидеры, которые отвечают за свои интересы. Мы с ними договариваемся, понимаете? Орбан, представитель консервативного крыла, вот его партия Фидес, и вот христианско-демократическая народная партия, они вместе в блоке вышли. Это как раз подход такой, что вот они
националисты. Как у Казахстана.
Они выживают.
По отношению к нам.
Не в отношении к нам, в отношении Евросоюза. И там это большая проблема. Там такая глобалистская технология работает. Деньги давались большие левым там. Левым давались, там очень обиженные этнически венгры, Сорос, он же из Венгрии выходец. В общем, все очень... Но, в принципе, они вот против этой и гендерной политики, и всего этого остального. То есть здесь она выступает таким, знаете, консервативным полюсом в Евросоюзе. Но сказать, что венгры там типа вот как-то нас любят, там кто-то уважает. Нет, конечно. Мы для них отвратительны, но просто-напросто они используют ситуацию в данном случае. Несколько лучше, конечно, ситуация сербской прогрессивной партии и лидером.
Не-не-не, подождите, я-то как раз про другое спрашивал, потому что вроде как на фоне спецопераций людей, которых даже подозревают на Западе в неких симпатиях к России, не должны были бы выбирать. Но тут выбрали, получается, и одного, и другого.
Вы поймите, они забирали не из-за России. Не из-за России. Они вот прекрасно понимают, что есть проблема Закарпатья, да, где есть меньшинство венгерское. Если начнет рушиться украинская государственность, они, естественно, возьмут ее под контроль. Естественно, они их не бросят. Этот момент связан. Они сами выживают там. В общем, вот в чем дело. Поэтому вот и поддерживается Орбан, он балансирует, пытается балансировать между Москвой и Брюсселем. Вот как ни странно. И у него это получается.
То есть на Западе он не считается пророссийским?
Ну, они там много про него говорят. Там вообще-то мне люди оттуда, о чем-то политики, говорили, что мы добьем его, мы там его душим. Какие-то страшные вещи, как сейчас говорят, допустим, в отношении Путина. Он не вписывается в общую глобалистскую технологию, идеологию, которая там есть. Никак не вписывается туда. Проамериканскую и так далее. То есть он венгр. Он правильно сказал, что это все, какая наша политика, она политика должна быть венгерская. Угу. И нас это, в принципе, устраивает, потому Хорошо. Что мы идем за суверенитет.
Мы тоже, у нас русская политика,
у нас, да, пророссийская политика.
Хорошо, вот давайте про нее тоже еще отдельный вопрос. Вот эта история с продажей газа за рубли. Угу. Заявили красиво, угу. Они где-то берут рубли, покупают у нас за рубли наш газ. В результате все сошлось к тому, что нам объясняют, что теперь они будут покупать, как покупали за валюту, а на самом деле все это введено для того, чтобы получить деньги, которые они будут платить в наш банк, и его точно уже не заморозят. Вот и все. За рубли мы уже ничего не продаем, получается.
Очень непонятная схема. С другой стороны, смысл ее понятен в том, что вот эти вот паузы, когда идут деньги к нам, в оплату, деньги какие, евро и доллар, то они действительно могут подвиснуть, потому что...
Ну, или их могут заморозить в нынешних условиях, да,
да. И беда в том, что, в общем-то, и от этого нигде не спрятаться, что называется. Наконец-то мы получили через месяц практически вот этого скандала по заморозке наших денег, 300 миллиардов долларов, объяснение от Центробанка России, то, что по-другому не получалось, мы держали до последнего деньги, потому что они, деньги, работали. Мы получали с них процент, куда их было девать. А деньги солидные. В общем-то, то есть хоть объяснили, потому что было вообще возмущение, как мы такое допустили. Вот. Но я думаю, что последствия какие будут? Конечно, немножко добавится приток валюты, причем сами европейцы будут, не мы-то искать сумками сюда, называется, они с вами принесут. И у нас, конечно, стабилизируется и может даже еще немножко снизится курс доллара.
Да он и так уже, в общем, почти февральских значений.
Да, то есть... Это раз. Во-вторых, мы, понимаете, немножко пошли, сделали такой вперед. Мы бросили вызов, потому что они всегда считали, что вот могут нам, сказать, ставить условия.
Не-не-не, подождите, вот тут уже слушатели даже нам пишут. Это прозвучало, как будто бы мы будем наказывать.
Да.
А в результате наказания-то нет.
Ну, скажем так, и нас не наказали. И объясняю еще раз. Нам угрожали, и до сих пор американцы говорят, поставить барьер и не покупать, закрыть для нас рынок энергоносителей Европы. То мы не продавали газ и нефть в Европу. Это была угроза. Мы в эту угрозу, то есть нас наказывать должны были этим. Мы бросились вперед. Сказали, ребята, мало того, что в общем-то, вы будете покупать,
это
вы будете покупать еще за рубли. И возник такой паритет, понимаете, вот такая ситуация. Вот это мы тоже почувствовали.
Слушайте, но рубль как наказание, это звучит несколько двусмысленно.
Это неконвертируемая валюта, то есть не валюта резерва. Она конвертируемая, но не валюта резерва. В общем-то, она не резервная валюта. Но я хочу сказать, что давайте, так сказать, вот между нами, так честно, вот кто нас не слышит, слава богу. Вот эти разговоры о том, что вот сейчас мы перейдем на рубли, там закачается доллар, там все, мир перевернется, там и так далее. Ну, не надо будет заниматься
этим. Ну, это преувеличение.
Преувеличение колоссальное.
Хорошо. У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Это свежая цитата, это сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ну, во-первых, есть ли разница между нами и европейцами? Во-вторых, насколько корректны подобные заявления?
Нет, конечно, некорректные. Мы совсем не отличаемся, как в генотипах называется. Мы все, так сказать, на Земле живет одна раса. Фактически по генам мы очень мало отличаемся от папуасов, кого-то еще угодно. Больше того, все, мы не, все неандертальцы. Потому что на самом деле...
про обезьян вспомнить.
Нет, я могу сказать так, что когда пришел кармалёнец сюда, он уже был смуглый, мы же пришли с Африки. А вот ген светлой кожи – это неандертальский ген. Неандертальцы. Очень сильно пошло. Это первое. Второе. Понимаете, какая проблема? За 400 лет 4 нашествия на нас. Причем были такие нашествия, что до Волги доходили. Два раза Москву сжигали. В общем-то, мы каждый раз отбивались.
Но ребята, как-то не очень... Вот это вот разговор про лишние хромосомы...
Значит, он чего и что имеет в виду? Нас ненавидят. Вот я давно работаю с Европой, там ездил, так далее, там подобное. В общем-то, я жил в странах Восточной Европы. Нас ненавидят. И мы должны это понимать. Потому что...
Но они же ненавидят за что-то.
За что? Это очень такой узкий мирок, очень тихий мирок. Знаете, такой богатый, обеспеченный, гарантированный и так далее. Но они же не дураки, не прекрасно понимают, что этот вот кусочек на планете, где вот так все это, когда бегут все мигранты, это, в принципе, огромная эксплуатация окружающего мира. Отсюда ненависть такая еще ведь не только к нам, а те же китайцам. Они вдруг стали богатыми, понимаете? И мы, которые постоянно что-то хотим. В общем-то, мы реально для них угроза. Мы ревизионисты, мы требуем к себе такого же отношения. А такое отношение у них было только два раза. После 1815 года, почти 30 лет, Европа была единственная мировая держава. В общем-то, действительно реальная мировая держава. У нас даже флот был почти равный английскому. Кстати, создали. В общем-то, и второй момент, как после 1945 года. И нам это не простили. Нам Гитлера не простили. Я лично это видел эти моменты. Все как будто как вылазило потом. То есть, понимаете, какая штука? То есть, мы должны быть, как, мы потерпели поражение, мы должны были смириться. Сейчас для, мы для них, это взбесившаяся бензоколонка, колония, которая вышла из-под удара. То есть, мы, на самом деле, это настраивает на движение, которое сейчас происходит.
То есть, у них есть какой-то особый ген?
Особый ген. Нет, не ген особый, это даже, знаете, такая, это страх.
Хорошо.
Это страх.
У тех, кто любит Родину, очень разные лица. У предателя всегда одно лицо, лицо предателя. Главное вовремя отличить это лицо. Это Медведев. Почему так ставится вопрос, на ваш взгляд?
Ну, видите, у нас две позиции есть. Одна позиция глубинного народа. Кто остался с нами, тот с нами. Понимаете, там подобное.
Ну, кто не с нами, тот против нас.
В 20-х годах умер генерал Брусилов. Царский генерал, лучший генерал, в общем-то, который еще знаменитый Брусиловский прорыв в Первой мировой войне. Пояс гигантский авторитетом, царской армии и красной тоже. Красной армии он не служил. В общем-то, его хоронили, и поразила одна фраза, там рабочие стояли, вот его хоронили, в царской форме генерала, рабочие сказали, царский генерал остался с нами. Остался с нами, как бы то ни было, то есть остался с народом, понимаете? У нас нет другого народа, вот наша элита, к сожалению, об этом забывает. В общем-то, вы знаете, я тоже суздальский, я тоже могу сейчас там фыркать, что-то тому подобное, я же этого не делаю. Потому что другого у нас народа нет. И народ наш обижается, что люди обученные, люди подготовленные, люди известные и так далее. И на кого же этот народ туда полагаться? Вот обида народа колоссальная на свою элиту, она есть и чувствуется.
Предавать же можно государство, народ,
нет,
родину,
нет,
город.
Нет, не надо делить. Это наше государство. Мы титульная нация. У русских нет другого государства. Нету. Я там одни, что украинский там один человек, так сказать, с Украины, здесь кричал на программе Бабаяна, вот «Правого голоса», говорит, по поводу Гладомора. Он мне говорит, вот вы, Россия отвечает за это, Россия отвечает. Я говорю, знаете, я из семьи, где от Гладомора мой отец был пятый, до этого четверо умерло. Это вас не касается, аж про Россию. Я говорю, да я Россия, вот я Россия, вот без меня России не будет. Знаете, вот я, вот вы ко мне претензии предъявляете, что у меня мало умерло моих вот дядей и тетек, что называется. В общем-то, вот какая беда.
Не-не-не, ну, как обычно ведь вам говорят, что... Но ведь государство – это не всегда я.
Это всегда мы. Вы забудьте эти вещи. Если ворует чиновник...
Ну, что первично?
Если чиновник ворует, обворовывает свой народ, тогда я виноват тот народ, который это терпит. Понимаете, вот что дело. Не бегает там, ой, помогите, нас вот тут воры, так сказать, все воруют и тому подобное. Значит, вас нету как народа.
А что я мог сделать, извините? Народ, где я, а где чиновник?
Ну, значит, вокруг вас тоже такие же. Значит, тогда идут другие.
Помните эту формулировку? Что я мог сделать один?
Вот это и смысл. Ведь почему в 16 году Порошенко говорил о том, что украли название Украины, на самом деле не Россия. То есть они русские, они берут все это под себя, а мы никто. Мы вот подкрательные отряды. Если мы так говорим, что мы можем себя навести порядок. Вот какая проблема-то.
Нет, ну у нас же, смотрите, какая история. У нас, получается, вообще нет полутонов. Возвращаясь к тому, о чем говорит Медведев. Либо ты с нами, либо ты против нас. Все, ты предатель, национал-предатель. Тебе рисуют в дверь.
Так смысл-то в чем? Вот смотрите, что получается. Они ведь не слышат, почему мы оказались в этой спецоперации. Вы правильно говорите? Они 8 лет обстрелов, 8 лет убивали. И все этому тихонечко радовались. И вдруг мы возмутились. Нет, как
подождите,
мы
смеем? Там количество погибших резко уменьшалось.
Да даже если одного человека убили. Даже одного ребенка убили. Это же русские, их можно убивать.
Где это вы слышали такое?
А я как его не спрошу, говорю, вот позвольте, 8 лет были расстрелы. Это все глупости тогда. Я говорю, нет, вы объясните тогда, говорю. Если
не, ну сейчас
они
уже
не
люди
слышат,
гибнут.
Они не слышат. Они говорят, только 24 число. Ни одна бывшая моя студентка, она сейчас живет в Киеве, она кричала мне по скайпу. Андрей Иванович, вы не представляете, мой ребенок, он так боится, мы уже неделю сидим в подвале и так далее. Я говорю, девочка, а то, что люди сидели 8 лет в подвале в Донбассе, вас это не волновало?
Но основные цифры это были все-таки в 2014 году.
Я не говорю про цифры, пускай даже один человек погиб.
Хорошо, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот вы сказали, что мы делаем политическую ошибку, в частности, мы не знаем, что делать с той территорией, с которой уходим. Я правильно вас понял, что вы допускаете, что в утвержденном президентом плане специальной военной операции ничего не говорится, что надо делать с той территорией, с которой мы в ходе операции уходим.
А вы, подождите секундочку, а Сергей Алексеевич, а вы знаете, что там что-то есть?
Я знаю, что задачи, поставленные специальной военной операции, президент и министр обороны и министр иностранных дел уже устали говорить, что эти задачи будут полностью выполнены.
Но как вы понимаете, что это за задачи?
А одна из задач такая, что делать с той территорией, войска-то продвигаются, это совершенно ясный вопрос, что на него есть ответ, что там, еще там Росгвардия находится наша.
Росгвардия находится для того, чтобы не было мародеров и дать отпор территориальной обороне. Только последние 2 недели мы стали говорить о том, что создавать какие-то военно-административные органы. Там есть проблемы, потому что эти административные органы не хотят идти люди. Потому что они говорят в открыто нам, что вы уйдете, а нас потом здесь, что называется, казнят за сотрудничество с российскими войсками. Вот в чем проблема-то. То есть на самом деле это момент, судя по всему, по косвенным признакам, в стратегии нашей спецоперации не прописан. То есть мы практически тоже, возникает тоже опять разговор, вы нас бросите, вы нас кинете, вы завтра уйдете и бросите нас под национальный батальон.
Но тогда же возникает другая история, то есть туда надо прийти и обязательно остаться, причем надолго.
Вот тоже, ведь мы же про как вошли, мы говорим, что мы не за территориальную целостность Украины, без Донецка, Луганска, естественно, и Крыма. Мы не ломаем государственность Украины, мы не трогаем Зеленского, мы даже отошли от Киева. Вот эти нюансы, понимаете, нюансы спецоперации, это не война. Если это война, конечно, вопрос будет снят. Конечно, мы просто нашли бы этого Зеленского и тому подобное. В общем, то есть вот нельзя наполовину быть беременным, понимаете? Или мы воюем, или не воюем. Или мы торгуем, или тогда воюем. Нельзя быть вот такие вещи делать.
Тоже вопрос, а торговать-то потом можно будет?
А всегда торговали.
Это не помешает.
Не помешает.
7373948, телефон прямого эфира. У нас еще один вопрос максимум. Да, прошу. Вот смотрите, минута уходит, секунды уходят. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Макар, знаете, очень коротко.
Я не согласен с вашим тезисом, что мы не собираемся захватывать Украину. В Херсоне сейчас пытаются образовать Херсонскую автономную республику.
Сейчас? Или это новости прошлых недель?
Автономную? Может, народную, может быть, как-то по традициям каких-нибудь?
Нет, ну там было раньше, я не знаю, о чем говорил Макар. Должны ли мы выполнять то, что декларируем?
Макар правильный вопрос ставит, потому что я не знаю, что делать с Херсоном. Потому что Херсон, если Херсон оставить без контроля, значит, опять перекроется канал, останется без воды опять Крым, тогда и тому подобное. Там действительно, и что делать нам вот с Запорожской атомной станцией? Вопрос абсолютно правильно поставлен.
Как, на ваш взгляд, как это надолго?
Ну, я скажу, личное мнение, вот просто вот человек, кстати, вот шел мимо, сказал, вот брякнул, нельзя уходить оттуда.
Андрей Суздальцев, политолог, это была программа «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо.